Продолжение баллады о битве под Бородино. Точка зрения Наполеона Бонапарта о своем российском вояже, так или иначе выраженной им во время его бегства из Москвы. Сняв треуголку и сидя в ландо, своей лучшей рессорной карете, по старой смоленской дороге с трудом, цепляясь за каждый ухаб, подбородком повиснув над алым крестом Вестфальского ордена с лентой, покинув Смоленск и свой временный штаб, а торше еще, может, в сотни верстах, дремал император под пледом. Конец октября. Мелкий дождь моросил, сливаясь с туманным рассветом. Он чувствовал мелкую дрожь на губах, у Бога за что-то прощение просил, немного волнуясь при этом, добавив, что если его Бог простил, то пусть заодно он поможет в делах, хоть чудом, хоть дельным советом. О, Бог мой, ты, видно, покинул меня, видать, не со мной десница святая. Забросил меня ты в чужие края, никак мне в сражениях не помогая, а прочь из России, как волка гоня и войско мое убавляя. Ах, если бы знать, где придется упасть, заранее кинул бы сено. Ах, если б тогда, когда мысли роясь, склонили меня на Россию напасть, я принял иное решение. Но я тогда, Бог, насладился лишь всласть, припомнив, как под Аустерлицем в свой час царю я нанес поражение. О, как тогда славно побил я его! 7 лет уж, а я живо все вспоминаю. Ах, Аустерлиц, где победа моя? Где сам я теперь? Буду жив ли? Не знаю. Но если мой Бог, я виновен, то все же спаси не меня, мою армию, Боже, к тебе я с молитвой взываю. Он трясся в ухабах, в холодном ландо, дороги Руси проклиная. За ним эскадрон, впереди эскадрон, герои-гвардейцы бдят со всех сторон, от выстрелов предохраняя. Спрятав песцовую муфту ладонь, под грохот дождя засыпая, уснул крепким сном скоро Наполеон. Но помня, что бегством спасается он, менял иногда громкий храп он на стон, во сне от врагов убегая. Снилось ему, что с царем Александром польский вопрос не могли разрешить. Царь возмутился, прочтя ультиматум. «Чтобы полякам, — ругнулся здесь матом, — Запад России назад возвратить и о Европе забыть?» Кроме того, царь ему отказал в помолвке с сестрой его Анной. А за то, что он Франции зад показал, системой континентальной, решил он за это царя наказать и у него часть России забрать для устрашения Британии. Военный демарш не очень был нужен. Без этой войны он спокойно мог жить. Но все, кто с царем слишком дружен, помнить должны, с кем им надо дружить и чья не дружбы должны дорожить. Проснувшись, взглянул он в окно, и вспомнилось вдруг заодно, как возле крепости Ковно на Русь в ночное время всем договорам вопреки французская армия полки, примкнувши длинные штыки, заполнив берег вдоль реки, переходили Неман. Начало лета. Был июнь. Через Камыш, топча плавун, шли 1000 солдат-драгун, по 2-3 человека, по четырем мостам теснясь, меся ногами глину, грязь, шли тихо, но и не боясь, а за перила чуть держась, чтоб не свалиться в реку. На правый берег перейдя, 200 колонн на марш идя, и в каждой 1000 солдат, не напрягаясь сильно, пошли на Русь, как на парад, не видя русский арьергард, не повстречав в пути преград, дошли и взяли без осад старинный город Вильну. И главное, что в то же время вблизи от городишка Прены переходили реку Неман солдаты Багерне. Под Гродно им и трем бригадам, переходившим Неман рядом, сам атаман казачий Платов устроил в бое арьергардном крещение в огне. Жерома, брата Бонапарта, три конных платовских отряда, придумав дерзкие засады, принудили к защите. Так сам кузен Наполеона дал армии Багратиона уйти, усилив оборону, а платовские эскадроны вновь отступили к Лиде. Наполеон что-то крикнул сквозь сон. Адъютант подскочил к указаниям готовой. «Сир, простите, могу я вам чем-то помочь?» Император вздохнул, осознав, что проснулся, похоже. На шестерке коней, мчав дождливую ночь, от Смоленска подальше, но ближе, чтоб Корше. Вспомнил. Враг отступал, не идя на серьезные драки. Ну, а он наступал так стремительно и так легко, что три армии русских хотя бы для одной контратаки не сумели сойтись, вперед убежав далеко, что догнать было их нелегко. Везде опустевшие русские села, весь народ по лесам, ни людей, ни скота. Давно нет на лицах улыбок веселых, лишь вонь из голодного рта. Давно нет и войск с интендантским обозом, и съеден фураж весь, коней на еду. В глазах у солдат страх от чувства угрозы застыл, предвещая беду. Ах, как же хотелось ему поскорей почувствовать магию боя! Ах, как хотелось в сражении идей свой главный урок преподать! Но кроме мрущих, как мухи людей, да дерзких казачьих разбоев, за 2 недели вояжа в России он так и не смог повстречать. Но среди июля он вместе с Мюратом, идя левым берегом речки Двины, востровно, столкнувшись с большим арьергардом, отвагой врага были поражены. 2 эскадрона лейб-гусар и артиллерии полроты, на речке встретив сумский полк, у старой все сошлись корчмы, и, разгромивши корпуса Нансути, начали охоту на брюера пехотный полк, на речке посжигав мосты. Пока дивизия Дельзона под руководством Багарне, чтобы выйти из опасной зоны, сражалась из последних сил, войска Мюрата, как с просонья, топтались где-то на Двине, а полк гусаров обозленных полк Сен-Жермена подкосил. Подостровно сражение длилось при долгих несколько часов, и много крови в нем пролилось французских и других бойцов. Он знал, как русскую пехоту Дельзон стал явно побеждать. Толстой не думал об отходе. А чтобы Мюрата задержать, сказал: стоять и умирать. Бои под Салтановкой, Миром, под Островно, под Кабрином, под Клястицами, под Смоленском, под Полоцком и Любино. Везде отважно, смело, насмерть стояли русские войска. Солдат и порванный на части не выпускал из рук штыка. Но разве были то бои лишь так? Набеги, контратаки. А он ведь корпуса свои хранил для генеральной драки. Но поредели войск ряды, потери быстро возрастали. Без фуража и без еды вся его конница страдала. Сражение, сражение, большое сражение! Виктории нет без него! Большого сражения, как одолжение, пока что ему не дано. От бегства врага лишь одно раздражение. Сражение победы звено. Но знает он точно, что царь поражение потерпит под Бородино. Ах, Бородино! Все случилось иначе, чем он рассчитал и учел. Ведь ведьма-старушка, простите, удача, под Бородино проспала все, как кляча, Дамокловым грохнув мечом. Бородино, ему вспомнилось, чуть ли не плача, как в начале, вернее, 2 дня до него, под Шевардино, поведи он войска чуть иначе, то иным мог бы стать результат и под Бородино. Бой под Бородино. Никогда раньше не было хуже. Он узнал, как отважен и храбр, как силен и умен его враг, как он насмерть стоял, утопая в крови своей лужах, будто смерть презирал, даже мертвым держась на ногах. Он подумал, что выиграл битву по праву, 50 тысяч за день в кровавом бою положив, и признался, что враг с ним сражался на славу. Да и сам он случайно не ранен и жив. Поутру он так жаждал ту битву продолжить, заняв важный редут, флеши, центр и курган. Но напрасно он ждал, чтоб врага уничтожить. За ночь враг испарился, исчез, улизнул, как туман. Как такое могло с ним тогда вообще приключиться? Как вдруг целое войско лишь за ночь исчезнуть смогло? Что, мортиры и пушки у русских летают, как птицы? Или чудо какое-то им всем уйти помогло? Если бы Понятковский с Деру и с Мюратом накануне сошлись, отобрав злополучный редут, то потом бы пошло все по плану и так, как мне надо. И я ныне сидел бы в Кремле, а не мерз бы от холода тут. Вдруг он весь подскочил, в треуголке глаза свои пряча. Его верный помощник придержал за плечо. «Где сейчас мы?» — спросил. «Скоро Орша, мой сир. Она наша. Если дождь прекратится, возможно, что к ночи придем. Только мне очень жаль, сир, на ужин одна только каша. Все обозы отстали. Мы вряд ли что лучше найдем». «Сир, позвольте». Баритон Франсуа Леонора, прозвучавший в ландо, его вывел вдруг из забытья. Адъютант протянул ему чай вместе с красным когором. «Мерси, мон ами», — он ответил мгновение спустя. Наполеон натянул на свой лоб треуголку, погрузив снова ноги в тяжелый овечий жупан и, закрывши глаза, вдруг признался, что не было толку в том, что русский вояж он воспринял за выгодный план. Бой под Бородино снова вспомнил, взревев от отчаяния и рукой взмахнув, весь когор, словно кровь, вдруг пролил на себя. «О, пардон, монами!» — извинился он, глянув печально. Память вновь взорвалась, раны свежие в нем теребя. Вспомнилось, на Поклонной горе он стоит под Москвой, ожидая врага, приготовив к атаке Мюрата. Но никто не напал. И, пустив эскадрон пред собой, в камер-коллежский вал въехал он на плечах арьергарда. Их никто не встречал, ожиданиям его вопреки. И никто не подал ему ключ от столицы. По пустынной дороге, доехав до русской реки, он поймал вдруг желание в ней утопиться. Ни единой души он не встретил. И стало понятно то, что город был пуст. И на всем пути к башням Кремля так никто из его свиты и не мог рассказать ему внятно, почему к нему люд весь не вышел, его о пощаде моля. «Это что за народ? Это что за Россия, страна? Что за странные, дикие нравы и люди? Нет, мой Бог, не понять мне Россию до дна, как не знать, что же завтра со мною в ней будет?» Ему вспомнился сын, Франсуа Жозеф Шарль, что Мария Луиза недавно наконец-то ему родила. Вспомнил вдруг его облик и голос родной и подумал, что если останется жив он в этом походе бесславном, то уже никогда, никогда ни за что не пойдет на Россию войной. Ее слабость обманчива, словно мираж. Она кажется глупой, наивную даже. Только все это для дураков антураж. Даже всех победивших в военных вояжах. А трех братьев своих, сильных трех королей, Жозефа, Луи и Жерома, постарается он навсегда убедить подружиться с Россией. Иначе всем, кто ей мешает счастливую быть, кто относится к ней по-иному, кто начнет в ней войну, тот сам будет побит, потерпев в той войне неудачу. И подросшему сыну он скажет о главном, что нельзя воевать лишь с Россией одной, непонятной, огромной и очень уж странной, но по духу великой, могучей страной.